говорит Алексей Рерих.
Личность Сталина, уходя все дальше в историю, перестает быть личностью исторической. Она все больше становится символом для определенной части общества, символом нового пути развития, не западного, не азиатского, а самостоятельного пути развития России. То этот путь, эта возможность, это окно возможности перед Россией существует. И как символ, он его вот символическая роль, она, безусловно, будет возрастать. Поскольку по вопросам ВЦИОМа 70% населения России считает, что у меня есть свой особый путь, отличный от западного и азиатского. И для 20 века фигура Сталина, буквально действительно оторвавшего Россию от цехи, бросившего ее в индустриальный век, за 10 лет пробежавший то расстояние, которое развитые капиталистические государства пробегали за 150-100 лет, останется, безусловно, важным, именно как символ вот этого развития. И будет становиться все более актуальным в этом смысле, чем меньше современные российские власти будут делать для подобного же технологического рывка.
Кроме того, интерес к Сталину и сталинизму неизбежно подогревается тем, что происходит в стране в последние годы, отмечает Андрей Блинушев.
Тенденции, которые наблюдаем в жизни нашего общества, они, в общем, довольно тревожные. Прямо скажем, что в России существуют сейчас политические заключенные. На середину февраля 2014 года список составлял около 40 человек. Это даже после амнистии, по которой, к счастью, вышло несколько десятков человек. Вот. Поэтому проблема политических преследований сохраняется. И тема преемственности этих политических преследований, тема советских клише в репрессивной практике, в правоприменительной практике, она остается актуальной.
Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и ведущий Иван Беляев. До встречи на свободе.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». У нас сегодня в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Здравствуйте, Володя.
Добрый день.
После марта 2014-го, после аннексии Крыма, Россия живет в иной реальности – политической, культурной, экономической и социальной. Эта иная реальность приобретает с каждым днем все более сюрреалистические и фантастические формы. Я приведу лишь один пример. Министерство культуры сообщило о том, что разработало в соответствии с полученным месяц назад поручением Владимира Путина проект под названием «Основы государственной культурной политики». Так вот, в проекте сказано, цитирую, «Россия должна рассматриваться как уникальная и самобытная цивилизация, не сводимая ни к Западу, ни к Востоку». Краткой формулировкой данной позиции является тезис «Россия не Европа», подтверждаемый всей историей страны и народа. Конец цитаты. И, собственно говоря, об этих центральных, определяющих нынешнюю инореальность событиях внутренней политики России мы сегодня будем говорить. И первый мой вопрос, точнее пожелание к нашим уважаемым гостям, это дать свою оценку происходящим событиям, дать свою оценку той ситуации, которая вот сложилась сейчас внутри страны. Давайте, Дмитрий, с вас начнем.
Ситуация, в общем, простая, хотя, на первый взгляд, кажется неожиданной для многих из нас. И я, как экономист, начал бы с экономики. Россия успешно выстроила то, что мы называем путинским режимом, в период с 2000 по 2007 год, пока цены на нефть быстро росли, и вслед за ними быстро росла экономика. В этой ситуации люди искренне поддерживали Путина, потому что уровень жизни рос, и простому человеку, мало разбирающемуся в экономике, было, собственно говоря, наплевать, растет ли этот уровень жизни благодаря великому вождю или благодаря большим ценам на нефть. Ситуация начала меняться с кризиса 2008 года. Симпатии к Путину становились меньше. Зимой 2011-2012 годов значительная часть россиян вышла на площадь для того, чтобы протестовать сначала против результатов выборов, а потом и против режима как такового. И руководство страны задумалось о том, что, очевидно, ситуацию надо как-то разруливать иным путем. Режим не может бесконечно основываться на росте благосостояния, потому что скоро роста благосостояния не будет. Дай бог, чтобы хотя бы удержалось то благосостояние, которое было. По итогам минувшего года мы, собственно говоря, вот на такой печальный результат и вышли. У нас рост валового продукта 1,3%, тогда как в благословенном 2007 году было почти 8%. Вот результат путинской экономики при нерастущих ценах на нефть. А цены на нефть, хотя после кризиса несколько подросли и являются довольно высокими сейчас, но тем не менее последние 2-3 года практически не меняются. Вот в этой ситуации, как мне представляется, власть задалась вопросом, как покупать голоса населения на очередных выборах в ситуации, когда покупать деньгами, покупать повышением зарплат и пенсий будет уже невозможно. Надо брать их бесплатно, надо брать на энтузиазме. И вот развертывается вот этот вот национально-патриотический угар, когда Путин предстает спасителем Отечества, объединителем земель, восстановителем былых консервативных ценностей. И, в общем, режим, по крайней мере, в краткосрочном плане добивается успеха. Мы видим, что по итогам крымской эйфории поддержка Путина возросла. И люди все меньше обращают внимание на ключевые дискуссии недавнего прошлого. Кто вспоминает про зашкаливающий уровень коррупции и дело Сердюкова? Практически никто. Это полностью тема ушла с лент новостей и из статей ведущих обозревателей. Кто сегодня анализирует общий уровень экономики страны? Даже то, что рубль резко упал по отношению к доллару и евро на фоне украинских и крымских событий, почти не обсуждали. Я просто как человек, которому журналисты часто задают вопросы о текущих событиях, заметил, что я почти не отвечал на вопросы о курсе рубля. Мне все журналисты звонят и спрашивают об Украине, о Крыме. Ну, где-то соотношение тем, наверное, 5:1 в пользу Украины по сравнению с рублем. То есть власти практически добиваются своего, и я думаю, дальше, чем хуже положение дел будет в экономике, тем больше будет вот этой вот национально-патриотической эйфории, потому что только на этом власть, собственно говоря, и пытается сегодня держаться.
Владимир.
Понятно, что экономика явно не выиграет от присоединения Крыма. Скорее всего, наоборот, будут новые, очень существенные вложения. Ну и, конечно, эти вложения там, в Крым всяко будут сопровождаться откатами и коррупцией. И понятно, что даже там, в абсолютном выражении валовый внутренний продукт России на душу населения упадет просто потому, что душ населения становится на 2 миллиона больше. Но это значит, что дальнейшие экономические трудности режиму придется возмещать за счет тех же самых инструментов, за счет лжи и страха. И мы увидим, ну, такое дальнейшее закручивание гаек на самых разных направлениях. Ну, собственно, под шумок вот всей этой крымской кампании сейчас, например, в Государственной Думе обсуждается законопроект, отменяющий всеобщие выборы мэров российских городов, чтобы ни в коем случае не случилось каких-то неожиданностей, чтобы граждане не проголосовали за неправильных кандидатов. Мы видим новые инициативы по ужесточению наказаний и связанные с этим там, инициативы. Ну вот прошла информация, например, о том, что партия «Прогресса» во главе с Алексеем Навальным, которая вроде как получила регистрацию на федеральном уровне, сейчас не может получить регистрацию в регионах, без чего не может участвовать в предстоящих региональных выборах и так далее. То есть закручивание гаек, я думаю, будет продолжаться. В каких формах пока говорить об этом трудно, но власти реально понимают, что краткосрочная эйфория от присоединения Крыма пройдет, а экономические трудности, о которых говорил Дмитрий, будут только усугубляться. И вот пытаются путем закручивания гаек каким-то образом превентивно избежать вспышек массового недовольства и больше всего боится того, что в один далеко не прекрасный день Майдан, случившийся в Киеве, может повториться и в Москве.
Дмитрий, а скажите, вот, например, Борис Немцов, он только что выступил и сказал, что Владимир Путин практически отдал Россию Китаю. если говорить по поводу юаней, да, вот и вообще, вот с точки зрения экономики, всегда с американцами и с европейцами, россиянам удавалось гораздо легче договариваться, чем с китайцами.
Как мы сегодня торгуем? У нас основные партнеры на Западе, но при этом они не являются монополистами-покупателями. Нету так называемой монопсонии. Вот есть такое понятие, когда покупатель является монополистом. Мы можем торговать с Китаем, строя туда трубопроводы, и мы можем, активно это направление развивается, производить сжиженный газ или нефть, также отправлять танкерами через Тихий океан, допустим, в Соединенные Штаты. Естественно, когда в такой ситуации мы можем выбирать между потребителями, мы в целом можем выторговывать лучшие условия, продавать по ценам мирового рынка. Значит, что сегодня делает Путин? Каковы не краткосрочные, краткосрочных я особо не боюсь, но долгосрочные последствия вот этой нашей внешней политики. Значит, Европа начинает переориентироваться на другие источники энергоносителей. Я не знаю, удастся ли им это сделать полностью или не удастся, но, думаю, лет через 15 значение России на европейском рынке будет значительно меньше.
Ну, давайте, Дмитрий Владимирович, мы сейчас рассматривали такие, скажем, достаточно катастрофические последствия, которые вполне возможно ожидают Россию. Я бы хотел остановиться на противоположной точке зрения. Вот в газете «Вашингтон Пост» опубликовано мнение экспертов относительно как раз возрастающей мощи, скажем так, ну, в какой-то степени России. И вот что выделяется, что я имею в виду, вот возрастающую мощь? Во-первых, это создание Евразийского союза с мощной армией. Смотрите, какие огромные военные расходы сейчас Владимир Путин, да, на ближайшие 10 лет, как минимум. И плюс будут присоединяться страны, возможно, которые еще пока к этому Евразийскому союзу еще пока колеблются. А второе, и это меня, если честно сказать, достаточно удивило в какой-то степени, на что обращает внимание, это экспорт российской идеологии, вот направленный против национальных меньшинств, который получает сейчас очень серьезную поддержку крайних правых партий в различных европейских странах, ну, во Франции, например, в Греции, в Италии, в Венгрии и в других странах, да. Причем это проходит сейчас перед майскими выборами в Европарламент. И вот эксперты из «Вашингтон-Пост», они считают, что вполне возможно, они получат гораздо большую поддержку, учитывая, да, вот происходящее и в Крыму, да, и, собственно говоря, вообще в мире вот, в последнее время в связи с Крымом. Вот ваша позиция, как вы относитесь к этим опасениям, скажем так, экспертов «Вашингтон-Пост»? Ну, давайте, Володя, с вас начнем.
Да, ну, на самом деле, мне кажется, что не стоит все проблемы там тех же европейских стран приписывать влиянию Москвы. Да, действительно, выборы в Европарламент традиционно являются таким средством выпускания пара, и очень часто недовольные избиратели голосуют за так называемые антисистемные партии или за партии, которые вполне себе системные, но выступают с таких популистских позиций, очень часто там националистических и каких-то радикальных. Я думаю, что в условиях недовольства ситуации там, кризисом в еврозоне и многими другими проблемами, конечно, да, такая антииммигрантская риторика, антиевропейская риторика получит поддержку избирателей, наверное, больше, чем обычно. Но я не думаю, что это происходит потому, что существует некий тайный интернационал во главе с Путиным, который манипулирует мнением европейских избирателей. Скорее наоборот, некоторые из этих партий вполне себе и антироссийскую риторику тоже используют. И проблемы здесь, мне кажется, совершенно иные. Они связаны с тем, что, естественно, да, националистические лозунги получают гораздо большую поддержку в ситуации экономических трудностей. И я думаю, что это одна из причин, в частности, уже внутрироссийского использования вот этих националистических лозунгов и такой очень агрессивной воинственной риторикой в речах и Путина, и других российских руководителей. Они пытаются, ну, как бы перехватить лозунги, которые раньше использовала часть российской оппозиции, я бы так сказал.
Да, чем, мне кажется, отличается коммунистический интернационал Ленина, Коминтерн, как называли, от путинского предполагаемого консервативного интернационала Коминтерна. Коминтерн был попыткой осуществить мировую революцию. С этой целью на протяжении длительного времени до Второй мировой войны Советский Союз изымал ресурсы из страны, к Крестьянство голодало, крестьянство вынуждено было отдавать за бесценок свое зерно, умирали люди с голоду. Но на эти деньги у нас, помимо того, что индустриализация велась, еще часть денег перекидывались зарубежным коммунистическим партиям, которые радостно с этого кормились для того, чтобы в конечном счете организовать мировую революцию. Мы знаем, что ничего из этого не получилось. Мировая революция так нигде и не произошла. Коммунистические партии после того, как перестали получать финансирование от Советского Союза, резко ослабли. И все кончилось в конечном счете гибелью самого Советского Союза, который надорвался от непосильных экономических трат не только на Коминтерн, но и на все остальное прочее. Сегодня я как-то смутно представляю, что Россия сможет выделять большие деньги на поддержку консервативных политических партий в крупных западных странах. Во-первых, это подорвет репутацию самих партий, они вынуждены будут отрекаться от того, что им дают деньги. Во-вторых, эти партии часто побогаче нашей страны, потому что, ну, надо опять, чтобы умерло несколько миллионов крестьян с голоду, для того, чтобы найти ресурсы на такого рода гигантские компании. Поэтому я думаю, что Коминтерн можно создать где-то с помощью Северной Кореи, Венесуэлы, Никарагуа. Но мы помним, есть 10 стран, которые за нас проголосовали по Крымскому казусу. Вот эти страны с удовольствием возьмут наши деньги и скажут, что они жутко консервативные. Но думаю, через какое-то время даже там победит не консерватизм, а обычный капитализм.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, в эфире программа «Петербург. Свободы». Ведущий я, Виктор Резунков. У нас сегодня в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Владимир, давайте все-таки вернемся к началу нашей передачи, к теме «Россия не Европа». Да, то, что в этом проекте Министерства культуры с подачи Владимира Путина было, это как раз и к последнему вопросу имеет отношение, к Евразийскому союзу, которого так опасаются некоторые эксперты из «Вашингтон-Пост». Я хотел бы понять, вот смена такого направления, ведь до этого, в принципе, не было у Кремля, ну, будем говорить так, да, вот как бы в целом, такого четкого вектора вот именно антиевропейского, скажем. Да, он не отказывался. Наоборот, на словах, по-моему, до сих пор, до известных событий, до аннексии Крыма, как раз мы видели вот эту вот более-менее протянутую якобы руку в сторону Европы. А вдруг такой неожиданный поворот вообще? И что дальше, во-первых, интересно понять, как вы себе представляете. И во-вторых, опять-таки, можно ли объяснить этот поворот чисто экономическими причинами?
Ну, мне кажется, нам надо различать риторику, да, и такие намерения демонстративные российских властей, и реальную ситуацию так, как она имеет место быть в стране. Потому что самые горячие противники единение России с Европой и сторонники такого особого пути России – это люди, которые предпочитают ездить на автомобилях Mercedes или Audi, звонить друг другу по телефонам Nokia, проводить свой отдых где-нибудь там на Лазурном берегу во Франции или на Сардинии, и уж точно хотели бы видеть своих детей выпускниками Сорбонны или Оксфорда. Да, поэтому Россия, ну, слишком интегрирована в Европу просто всеми своими и культурными корнями, как бы это ни хотелось представить иначе Министерству культуры, и с точки зрения повседневного потребления, и не только высокого потребления, но и потребления там на уровне одежды, продуктов питания и так далее. Да, изолировать Россию от Европы путем заявления Министерства культуры, в общем, думаю, не получится просто по чисто экономическим причинам. Более того, я бы сказал, что Россия действительно не Европа, если мы имеем в виду Европу сегодняшнего дня. Есть серьезные различия и в том, каковы общественные настроения и ценности, и в том, какова политическая структура страны. Но если мы посмотрим на Европу периода между двумя мировыми войнами, мы обнаружим гораздо более общие черты с сегодняшней Россией. И не случайно вот параллели между действиями сегодняшних российских властей и действиями, скажем, властей Германии накануне Второй мировой войны сейчас становится таким общим местом. Более того, опять-таки, если мы вернемся назад, мы увидим, что ну, и тогда в речах не только там политиков, но и вполне таких авторитетных интеллектуалов всячески подчеркивалась идея там Зондервек, да, особого пути Германии, о том, что Германия такое особое общество, противопоставляя его там тогда Британии, тем более Соединенным Штатам Америки. Ну, идеология особого пути Германии, как мы знаем, в общем, закончилась крахом. И на сегодняшний день в Германии об этом стараются не вспоминать, а если вспоминают, то только в негативном ключе. Поэтому я думаю, что стратегически это подход, направленный ну, на, так сказать, такое, что ли, создание образа врага. Однако в более дальней перспективе, вот мы все время сегодня в передаче смотрим на то, что нас может ждать завтра и что может ждать в более отдаленном будущем. Я думаю, что ну вот, такая что ли, стратегия, она абсолютно нереалистична, потому что на самом деле выбор невелик. Вот мы только что об этом говорили. Или Россия является восточной провинцией Европы, или является западной провинцией Китая. Я уверен, что даже те люди, которые очень критически относятся к тем или иным проявлением жизни современной Европы, в общем, понимают, что это общество гораздо нам ближе, чем современное китайское общество. И в этом плане просто ну, нет никакой реалистической альтернативы. Точнее, альтернатива есть, это провалиться между двумя стульями и стать такой страной, на которую ну, вообще можно не обращать внимания. Просто такая как бы, территория с нефтью и газом между Европой и Китаем. Я вижу здесь, конечно, серьезные пропагандистские цели, но я не верю в то, что эти пропагандистские цели могут достичь реальных результатов. Скорее всего, они приведут к очередному там, распилу средств на какое-нибудь там очередное промывание мозгов и на какие-нибудь очередные мегапроекты, призванные подчеркнуть отличие России от Европы. Хотим мы того или нет, но как бы никакой реалистической альтернативы вот, европейскому пути развития России в долгосрочной перспективе не прослеживается. Альтернатива, я уже сказал, это сырьевой придаток Китая, ну что-то типа там, африканских государств, которые сейчас Китай активно скупает по дешевке.
У Стендаля в романе «Красное и черное» один герой говорит: «Русские делают то же самое, что французы, только с отставанием на 50 лет». Это упрощение, конечно, но, в общем, похоже. И действительно, то, что мы сегодня не можем сравнивать себя с современной Европой, она другая, но все авторитарные тенденции, которые у нас проявляются, они были в Европе и в Германии, о которой Володя правильно упоминал, и в других странах некоторое время назад. Иногда совпадения просто удивительные. И не веришь, то, что так может совпадать, а покопаешься в истории, оказывается, что совпадает. Представление о том, что Россия какая-то неевропейская страна, это представление вообще не соответствует никаким историческим реалиям. С момента, когда Иван Грозный ввязался в Ливонскую войну, у нас не было случая, чтобы какие-то идеи пришли к нам не из Европы. Только из Европы. 500 лет только из Европы. Хорошие идеи, плохие идеи, разрушительные идеи, созидательные идеи, но все приходили из Европы. У нас случая не было, чтобы что-то пришло из Китая, из Японии, из Индии, из Персии, даже из Турции, с которой мы столько воевали. Из России в Турцию что-то могло приходить, из Турции в Россию нет. Я предлагаю каждому, кто считает, что Россия – это какая-то особая восточная цивилизация, покопаться в истории, вот посидите хоть месяц, хоть два, хоть три, почитайте книжки, приведите хоть один пример, что из какой-то восточной страны пришли важные созидательные или разрушительные идеи, которые меняли страну в целом. Я сейчас не говорю о том, что у нас есть буддисты, которые искренне исповедуют буддизм. Это небольшие маргинальные группы. Я говорю о идеях, которые меняют страну в целом. И в этой связи, конечно, интересен вопрос не о том, является ли Россия особым миром, особой цивилизацией, не является бесспорно, а почему в той или иной стране возникают в какой-то момент идеи о том, что мы особый мир и у нас особый путь. Володя совершенно справедливо привел пример германского Зондербек. Немцы очень увлекались, примерно начиная с знаменитых речей Фихте, произнесенных в 1808 году в Берлине. И до конца Второй мировой войны они очень увлекались вот этими вот идеями особого пути. Но я вот провел целое исследование на эту тему, у меня есть статья об этом. безумно интересно. Оказывается, что масса европейских стран в какой-то момент считала, что у них особый путь, особое призвание, особое место на этом земле и чуть ли не прямой договор с Господом Богом о том, что данная страна должна существовать. По моим наблюдениям, впервые это проявилось у португальцев. В тот момент, когда Португалия не на очень долгий период, на несколько десятилетий, стала частью испанской монархии. Потом это было у англичан, это было у французов, это было у поляков, это было даже у голландцев. Не говоря уже о сербах. Идея Великой Сербии, Небесной Сербии, которую развивал святой Николай Сербский и Николай Велимирович, это вообще отдельная очень интересная тема. Почему все эти идеи возникают? Здесь могут быть разные объяснения, не уверен, что я прав, но моя гипотеза состоит в следующем. В тот момент, когда стране тяжело, когда люди проходят через тяжелый внутренний кризис, когда они видят, что соседние страны достигли больших успехов, может, прямо нас завоевали, как в случае с португальцами, а может, просто они более успешные экономически, в этот момент у людей появляется чувство, ну как же так, неужели мы такие плохие и несчастные? Нет, мы великие, у нас есть особый путь, просто вот этот особый путь должен по-особому проявиться. Мы особая страна или даже особая цивилизация. Вот практически все случаи, которые я исследовал по тем странам, которые были уже перечислены, они, по-моему, четко вписываются вот в это представление. И сегодня России тяжело, у нас тяжелый кризис. Практически каждый, кто выезжает за рубеж, видит сравнение не в нашу пользу. Понятно, не на восток, а на запад. И в этой ситуации возникает представление о том, что мы особая цивилизация, великая цивилизация. И если люди хотят так считать, власть, которая прекрасно понимает, что мы европейская страна, и у Путина, конечно, никаких идей об особой цивилизации никогда не было. Но власть начинает использовать эти идеи для того, чтобы делать режим, нищий режим, у которого не будет развиваться экономика, делать, тем не менее, политически успешным, собирая голоса населения в поддержку такого режима.
Володя, вы провели параллели с Германией. Можно ли проводить такие параллели? Если...
Ну, я бы сказал, что прямых параллелей здесь нету, потому что на самом деле, да, вот такой взлет нацистской Германии, он сопровождался довольно бурным экономическим ростом после Великой депрессии. Ничего подобного в сегодняшней России нет и не предвидится. Но я, пожалуй, соглашусь с тем, что вот переживаемое такое, что ли... такой синдром, который мы наблюдаем в России после распада Советского Союза, это что-то типа поведения такого школьного троечника. Вот представим себе ученика, который там был отличником, потом перешел в другую школу, оказалось, что на общем фоне он вовсе не яркая суперзвезда, хотя и не самый последний двоечник, а где-то что-то серединка на половинку. Ну вот Россию постоянно сравнивают со странами, которые ну, явно не являются мировыми лидерами. И надо сказать, что такое положение школьного троечника в классе, оно очень обидное. И очень многим троечникам хочется не то, чтобы да, там, стать отличниками, а утереть отличникам нос. И когда удается утереть отличникам нос, то троечник торжествует. Хотя все равно от этого троечником он быть не перестанет. Вот ощущение такой эйфории от аннексии Крыма – это то, что утерли нос. Утерли нос не Украине. Украина, в общем, всерьез российскими властями, да и многими российскими гражданами не рассматривается. Что утерли нос Западу, хоть чем-то, да напакостили Западу. То, что на самом деле эти действия, в общем, еще более усугубляют наши экономические проблемы, об этом даже те, кто догадываются, стараются не думать. Вот мне кажется, что ну, как бы аналогии здесь очень такие похожи. При том, что ну, троечнику все равно никуда не деться, все равно будет учиться в той же самой школе и все равно останется троечником. Но вместо того, чтобы стараться ну, хотя бы в каких-то так сказать, дисциплинах продвигаться, можно так сказать, встать в позу и показывать фигу всем отличникам. Иногда это получается, но вряд ли это возможная стратегия на долгое время.
Дмитрий Травин, последняя буквально минутка остается, резюме, да?
Ну, резюме, наверное, состоит в том, что Россия проходит через довольно тяжелый период. Это период, когда мы явно чувствуем неполноценность собственной страны, мы чувствуем замедление экономического роста, проблемы с уровнем жизни. И страна на это реагирует примерно так же, как раньше реагировали многие европейские страны в тяжелый для себя период. Сплачиваются вокруг вождя, демонстрируют презрение к зарубежной культуре, культуре более развитых стран. И страна говорит о том, что у нас особый мир, особая культура, особая цивилизация. Мы на самом деле не хуже, а лучше. Такого рода взгляды, в общем, нормальны для европейских стран. Они могут нам нравиться или не нравиться, мне лично не нравятся, но они нормальны, потому что через это проходили очень многие. Но такого рода взгляды очень опасны, болезненны, потому что при такого рода противопоставлениях себя Европе можно завести страну в экономический тупик, а не дай бог еще и в внешнеполитический. Хотелось бы надеяться, что мы все-таки не зайдем так далеко, как некоторые европейские страны прошлого, о которых в последнее время часто вспоминают.
Спасибо, Дмитрий Травин. Наша программа «Петербург свободы» подошла к концу. Сегодня у нас в гостях были научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман. Вел программу Виктор Рызунков, звук Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.